Известие о гибели вспомогательного звездолета каждый принял по-разному. Как и ожидал Эркнор, экспедиция оказалась на высоте положения. Ни слова отчаяния, ни взгляда испуга. Пурхис, проявивший себя не слишком храбрым на Зирде, не дрогнув, встретил сообщение. Молодая Лума Ласви, врач экспедиции, только чуть побледнела и украдкой облизнула пересохшие губы. «Вспомним о погибших товарищах», — сказал начальник, включая экран проектора, на котором появился Альграб, снятый перед отлетом Тантры. Все встали. Медленно сменялись на экране фотографии то серьезных, то улыбающихся людей, 7 человек экипажа Альграба. Эркнор называл каждого по имени, и путешественники отдавали прощальное приветствие погибшему. Таков был обычай астролетчиков. Звездолеты, отправлявшиеся совместно, всегда имели комплекты фотографий всех людей экспедиции. Исчезнувшие корабли могли долго скитаться в космическом пространстве, и их экипажи еще долго могли оставаться в живых. Это не имело значения. Корабль никогда не возвращался. Разыскать его, подать помощь не было никакой реальной возможности. Конструкция машин кораблей достигла уже такого совершенства, что мелкие поломки почти никогда не случались или легко подвергались исправлению. Серьезная авария машин еще ни разу не была ликвидирована в космосе. Иногда корабли успевали, как парус, подать последние сообщения. Но большая часть сообщений не достигала цели. Точно ориентировать их было невероятно трудно. Передачи Великого Кольца за тысячелетия разведали точные направления и могли, кроме того, варьировать их, передавая с планеты на планету. Звездолеты обычно находились в неизученных областях, где направления передачи могли быть лишь случайно угаданы. Среди астролетчиков господствовало убеждение, что в космосе существуют, кроме всего, какие-то нейтральные поля или нуль области, в которых все излучения и сообщения тонут, как камни в воде. Но астрофизики до сих пор считали ноль поля досужей выдумкой, склонных к чудовищным фантазиям путешественников космоса. После печального обряда и совещания, не занявшего много времени, Эркнор включил аномизонные двигатели. Через 2 суток они замолчали, и звездолет стал приближаться к родной планете на 21 миллиард километров в сутки. До Солнца осталось приблизительно 6 земных независимых лет пути. В центральном посту и библиотеке лаборатории закипела работа. Вычислялся и прокладывался новый курс. Надо было пролететь все 6 лет, расходуя аномизон только на исправление курса корабля. Иными словами, следовало вести звездолет, тщательно сберегая ускорение. Всех тревожила неисследованная область 344 плюс 2У между Солнцем и Тантрой, обойти которую никак не удавалось. По сторонам ее до Солнца встречались зоны свободных метеоритов. Кроме того, при повороте корабль лишался ускорения. Спустя 2 месяца вычисления линия полета была готова. Тантра стала описывать пологую кривую равного напряжения. Великолепный корабль был в полной исправности, скорость полета держалась в вычисленных пределах. Теперь только время, около 4 зависимых лет полета, лежало между звездолетом и Родиной. Эркнор и Низа, отдежурившие свой срок и усталые, погрузились в долгий сон. Вместе с ними ушли во временное небытие 2 астронома, геолог, биолог, врач и 4 инженера. В дежурство вступила следующая очередь опытный астронавигатор Пел Лин, проделывавший свою 2-ю экспедицию, астроном Ингрид Дитра и добровольно присоединившийся к ним электронный инженер Кейбер. Ингрид с разрешения Пела Лина часто удалялась в библиотеку рядом с постом управления. Вместе с Кейбером, своим давним другом, она писала монументальную симфонию «Гибель планеты», вдохновленная трагической Зирдой. Пел Лин устав от музыки приборов и созерцания черных провалов космоса, усаживал за пульт Ингрид, а сам с увлечением принимался за расшифровку таинственных надписей, доставленных с загадочно покинутой обитателями планеты в системе ближайших звезд Центавра. Он верил в успех своего невозможного предприятия.